самом деле? Как странно, но теперь, когда вы сказали об этом, я нахожу между ними сходство, у них обоих такие суровые лица. Она предостерегала меня против него. Говорит, что он отъявленный мошенник, какого не сыскать во всем Лондоне. Надеюсь, у него все в порядке, и мы не очутимся в водовороте. Гарольд слегка побледнел, услышав мнение миссис Уэстмакот о своем старшем компаньоне. Теперь приняли более определенную форму те смутные страхи и подозрения, которые появлялись у него и которые он всегда гнал от себя, считая их слишком чудовищными и нелепыми. «Он известный человек в Сити, папенька», — сказал Гарольд. «Конечно, известный. Конечно, известный. Это самое я и сказал ей. Ведь там знали бы, будь у него дела не в порядке. Да, ничто так не озлобляет, как семейная ссора. Впрочем, хорошо, что ты написал ему. Нужна ясность». Но письмо Гарольда к его компаньону встретилось в дороге с письмом старшего компаньона, которое тот послал Гарольду. На следующий день утром оно лежало на столе в столовой нераспечатанном до тех пор, пока он не вернулся домой, и когда Гарольд прочел его, сердце у него чуть не выпрыгнуло из груди, он вскочил со стула, побледневший, с вытаращенными глазами. Сын мой!» — вскричала испуганная миссис Гей Денвер. «Я разорен, маменька, разорен!» Он стоял, бессмысленно глядя перед собой, а листок бумаги упал на ковер. Затем Гарольд опустился на стул и закрыл лицо руками. Мать обняла его за шею, а адмирал дрожащими пальцами поднял письмо с пола и надел очки, чтобы прочесть его. Вот что было там написано. «Дорогой мой Денвер, когда вы получите это письмо, я буду там, где меня не найдет никто, ни вы, ни другое лицо, которое пожелало бы со мной повидаться. Не трудитесь отыскивать меня. Уверяю вас, что это письмо отправил по почте один мой знакомый, поэтому все ваши поиски будут безуспешны. Я очень сожалею о том, что оставил вас в столь затруднительных обстоятельствах, но кого-нибудь из нас должны были прижать. И, взвесив все за и против, думаю, будет лучше, если прижмут вас. В банке вы не найдете ничего, кроме почти 13 тысяч фунтов стерлингов долга. Полагаю, самое разумное, что вы сможете сделать, это не платить того, что вы в состоянии уплатить, и последовать примеру вашего старшего компаньона. Если вы поступите так немедленно, то выйдете сухим из воды. Если же вы не последуете моему примеру, то, боюсь, эти недостающие деньги едва ли будут признаны обыкновенным долгом, и вам, конечно, придется отвечать за них перед судом, так же, как отвечал бы я. Послушайте моего дружеского совета и уезжайте в Америку. Молодой человек с умом всегда найдет себе там какое-нибудь дело, и таким образом появится шанс пережить эту маленькую неприятность. Если этот случай научит вас ничего не принимать на веру в делах, и непременно до мельчайших подробностей знать все, что делает ваш компаньон, даже если он старший, то нельзя сказать, что вы дорого заплатили за урок. Преданный вам Джереми Пирсон. Господи, боже мой, — простонал адмирал, — он скрылся и оставил меня и банкротом, и вором. Нет, нет, Гарольд, — говорила, рыдая, — мать, все устроится. Что так беспокоиться о деньгах? О деньгах, маменька, дело идет о моей чести. Сын говорит правду. Дело идет о его чести и о моей чести, потому что его честь в то же время и моя честь. Это большое горе, мать. И как раз когда мы думали, что уже все горести в нашей жизни позади, но мы и это горе перенесем, как переносили все остальное. Он протянул ей свою жилистую руку, и оба старика сидели рука об руку, склонив седые головы, и каждый из них чувствовал поддержку в любви и сочувствии другого. «Мы были слишком счастливы», — со вздохом сказала она. «На то воля Божья, мать!» «Да, Джон, это воля Божья!» «Но все-таки перенести позор тяжело. Я согласился бы потерять все — дом, деньги, положение в свете, но в мои года... Моя честь, честь адмирала флота!» «Нельзя потерять чести, Джон, если не было сделано ничего бесчестного. Что такое ты сделал? Что сделал Гарольд? Разговор идет не о чести!» Старик покачал головой. Но Гарольд уже призвал к себе на помощь свой ясный практический ум, который на минуту затуманился. Действительно, известие было ужасным, ошеломляющим. «Мама права», — сказал он. «Бог видит, что мы в скверном положении. Но нельзя отчаиваться. Ведь это наглое письмо само по себе служит доказательством, что я понятия не имел о хитрых планах написавшего его негодяя. Могут подумать, что оно было написано в сговоре. Нет, не могут». Вся моя жизнь является доказательством противного. Посмотрев на меня, не смогут сказать этого. Да, ты прав. Не смогут, сын мой, если только у них есть глаза, — воскликнул адмирал, ободренный решимостью сына отразить подлое обвинение. У нас есть письмо и твоя репутация. Мы выдержим бурю под этим прикрытием. Вина главным образом лежит на мне, потому что я выбрал тебе в товарищи такую акулу. Прости мне, Господи, я думал, что нашел для тебя прекрасное дело. Дорогой папенька, разве вы могли что-нибудь знать? Он преподал мне урок, как он сам говорит в письме. Он гораздо старше и опытнее меня, поэтому мне было неловко попросить его книги для проверки. Однако не стоит терять времени, я должен ехать в Сити. Что ж ты станешь делать? То, что должен делать честный человек. Я напишу всем нашим клиентам и кредиторам, соберу их, объясню, как обстоит все дело, прочту письмо и отдамся всецело в их руки. Правильно, сынок, бери на абордаж и кончай с этим. Мне надо идти. Гарольд надел пальто и шляпу. Но до отхода поезда мне нужно сделать еще одно маленькое дельце. Через большую раздвижную стеклянную дверь он увидал, что на теннисном корте мелькает белая блузка и соломенная шляпка. Клара часто встречала его здесь по утрам, чтобы сказать ему несколько слов, когда он спешил в город. Он вышел из дома быстрым твердым шагом человека, который принял решение, но лицо у него было угрюмое, а губы побледнели. «Клара», — сказал он, когда она подошла со словами приветствия, — «мне жаль, что приходится сообщить вам неприятное известие, но мои дела в Сити совершенно расстроились, и я думаю, что я обязан освободить вас от данного мне обещания». Клара вопросительно посмотрела на него своими большими черными глазами, и лицо ее сделалось таким же бледным, как у него. «Какое отношение может иметь Сити к вам и ко мне, Гарольд?» «Меня ждет позор, и я не могу требовать, чтобы вы разделили его со мной». «Позор? Из-за потери какого-то презренного золота и горсти серебряных монет? О, Клара, если б дело шло только об этом! Мы могли бы быть гораздо счастливее, живя в маленьком коттедже в деревне, чем со всеми богатствами Сити. Я не расстроился бы так из-за бедности. Прошло не больше 20 минут с тех пор, как я получил письмо, Клара, а мне кажется, что это случилось давным-давно, что какая-то ужасная черная туча заслонила собой все, отняла у меня жизненную силу и душевный покой. Но в чем же дело? Чего же вы боитесь больше, чем бедности? Я боюсь, что у меня окажутся такие долги, которых я не смогу оплатить. Боюсь, что меня объявят на бирже несостоятельным. Знать, что есть люди, которые могут предъявить ко мне законные требования, и чувствовать, что я не могу посмотреть им в глаза, разве это не хуже бедности? Да, Гарольд, в 1000 раз хуже, но все это можно пережить. Больше ничего. Мой компаньон убежал, и на меня пали огромные долги, которые я должен оплатить. Я очутился в таком положении, что от меня могут потребовать судом, чтобы я оплатил, по крайней мере, часть пропавших денег. Они были даны ему для помещения, а он присвоил их себе. Я, как его компаньон, отвечаю за это. Я сделал несчастными всех, кого люблю, отца, мать. Но пусть эта тень не омрачает вашу жизнь. Вы свободны, Клара. Нас больше ничто не связывает. Нужны два человека, чтобы существовал такой союз, Гарольд, — отвечала она с улыбкой, беря его за руку. Только двое, мой дорогой, могут его заключить, и только двое могут его расторгнуть. Разве так ведутся дела в Сити, сэр, что один человек может нарушить данные им обязательства? Вы заставляете меня сдержать его, Клара? Да. И я буду неумолимее любого вашего кредитора, Гарольд. Вы никогда не освободитесь от этого обязательства. Но я разорен. Вся моя жизнь разбита. Значит, вы хотите разорить также и меня и разбить мою жизнь? Нет, сэр, вы не отделаетесь от меня так легко. Но если серьезно, Гарольд, я обиделась бы на вас, не будь это так нелепо. Неужели же вы думаете, что любовь женщины похожа на этот зонтик, что я держу? Вещь, годную только для защиты от солнца и совершенно бесполезную, если дует ветер и собираются тучи? Клара, я не хочу унижать вас таким союзом. Разве не большее унижение для меня оставить вас сейчас? Именно сейчас я могу быть вам полезна. Я могу помочь вам, поддержать вас. Вы всегда отличались силой характера и стояли в этом отношении выше меня. Вы сильны еще и теперь, но вдвоем мы будем сильнее. А потом, сэр, вы не имеете понятия о том, какая я деловая женщина. Так говорит папа, а ему-то уж можно верить. Гарольд попытался заговорить, но чувства переполняли его. Он мог только пожать белую ручку. Клара расхаживала с ним, весело болтая и стараясь как-нибудь развеселить его, потому что Гарольд был очень подавлен. Слушая ее, он мог бы подумать, что с ним болтала Ида, а не ее серьезная и скромная сестра. «В скором времени все устроится», — сказала она. «А так, конечно, у всех деловых людей бывают и удачи, и неудачи. Да я думаю, что из всех людей, с которыми вы встречаетесь на бирже, не найдется ни одного, кто не мог бы рассказать про себя чего-нибудь подобного. Если бы все шло всегда гладко, то, конечно, всякий сделался бы маклером, и вашему брату пришлось бы собираться в Гайд-парке. Так много бы вас стало. Какая сумма вам нужна?»